Здравствуйте, дорогие друзья. Разговор о важном. Ганопольская правда. Называйте как хотите. По четвергам Матвей Ганопольский, Алекс Леви. Вместе присоединяйтесь, пожалуйста. Не забывайте сразу ставить лайки. Алекс, привет. Я тебя приветствую. Ну что, нашел время.
И приветствую зрителей.
Да. Давай здороваться, и после этого начнем. Много-много всего.
Светлана Гритев по старой традиции, самая первая.
Всегда. Да, но она в Ивано-Франковске сейчас.
О, да. не Рома.
Не Ты знаешь, Рома. Да, что у нее сын погиб.
Да.
Вот. И мы все ее обнимали. Не дай Боже. Да. Катюба Тута, сегодня мне 66. О, Володя, парашютист на пенсии. Был на встрече с друзьями, почему и пропустил дневной стрим. Сейчас еду домой, надеюсь, успею к началу. Всем добра. Вот я обратил бы твое внимание на то, что мы никогда с тобой не должны подводить нашу аудиторию. Видишь как? Он поясняет, почему он пропустил дневной стрим. Понимаешь, чем дело?
Отчитывается.
Отчитывается, да. Потому что, ну вот, люди будут спрашивать, а где уважаемый Володя парашютист на пенсии? Во-первых, дорогой мой, 66, это говорю вам как человек более старший, фигня на постном масле. Мы все будем жить долго и хорошо, а враги сдохнут, понимаете? Враги сдохнут. В прямом или в переносном смысле это обязательно будет. С днем рождения, дорогой Володя парашютист на пенсии. Живите.
Кстати, известен такой интересный факт. Статистика говорит о том, что первый человек, который живет до 150, уже родился достаточно давно.
Да,
об этом. Я помню этот факт еще, я о нем узнал, наверное, лет, может, даже 10 назад. Это меня всегда очень поражало.
Не, ну а чего? Ну, действительно так. Действительно, ты даже не представляешь себе, как люди сейчас просто стали жить дольше. Они стали жить дольше не потому, что биологический возраст там изменился. Это, наверное, еще впереди. Они стали жить дольше из-за фантастической медицины, которая сейчас существует. Понимаешь, в чем дело? Большой привет из солнечного Кишинева. Матвею Юрьевичу, Алексу и всем подписчикам мой вечерний привет из Ашкелона. Плюс 26. Артур Ладыжинский. Матвей Юрьевич, Александр Харьков, витаю вас. Плюс 19. Шахеды знищуются. Вдалого стриму и лайки глядачів. Пишет Игорь Нехаев. Спасибо, дорогой. Человек пишет, посмотри. Купи бате телефон, ты что, не видишь, у него экран поплыл. Ну, у меня действительно там полоска.
Куплю.
Куплю, да. Сам он финансово не хочет участвовать в этом, понимаешь? Но тебе задание дает. Ты должен купить.
Вот там написала на Сардинии куча людей, которым старше 100 лет. Вообще вот этот феномен южных итальянцев и японцев, которые живут по 200 тысяч лет. Но я помню, ты это объяснил очень смешно. Итальянцы столько живут, потому что сидят на солнце и ничего не делают, и не работают всю жизнь, и живут у мамы, которой 300 лет.
Да.
А японцы, потому что они сидят на всех таблетках и кушают только рыбу.
И кушают только рыбу, и едят все таблетки, которые только выпускаются.
Да.
Понятно, да? Привет из Тольятти, Мельник, Ростов-на-Дону. Приветики из Марселя.
Это же не только вопрос климата, потому что если переплыть там от Сардинии неподалеку, да, есть такая страна Ливия. Я не думаю, что там люди живут по 150 лет. Ну или там, не знаю, в Алжирии тоже, Средиземное море.
Привет из Марселя, небольшой дождик, Бектагул, Запорожье, вот смотри, Татьяна Щербина, видишь, вот это то, о чем мы с тобой говорили в личных встречах. Это уже больше, чем просто эфиры. Вот смотрите, она пишет, Запорожье, як завжди разом, как всегда вместе, плюс 20, понимаешь, в чем дело? Вот почему я ни при каких обстоятельствах не могу отменить эфир. Я отменяю эфир, только ты знаешь, если ну, я там сильно заболел, что-то голоса нет, или я вот в какой-то дороге, в самолете или в машине, где будет прерываться. Мы не можем, это переросло просто эфиры. Понимаешь, в чем дело? Мы ответственны, они приходят, они переносят.
Ты, кажется, кстати, вел эфиры из машины.
Не, вел. Ты что, такие эфиры были из машины. Мы когда ехали Румыния-Венгрия, мы ехали по горной дороге, и я поставил камеру, чтобы, ну, ты помнишь, это было.
Да.
Вовремя начали так держать Бронникова. Привет, Киев, 19 градусов. Реклама OneEgg. Что такое OneEgg? Это Франция. OneEgg. Ну, что-то.
Где?
Это Биктагул. OneEgg. E-C-K.
А, реклама.
Ну, какая-то...
Случайно не... Мне кажется, я знаю, что это. Сейчас я проверю. Мне
что-то такое. Интересно. Слушай, тут такое сообщение крайне важное.
А, боже, вот почему вам попалась эта реклама? Ну, я вспомнил. Это Нью-Йоркский громадный инвестиционный фонд. Вот написано, ну, Assets Under Management, то есть у них под управлением 89,5 миллиард долларов. Биктагулов всегда такая реклама. Роллс-Ройсы, вот такие инвестиционные услуги.
А потому что он пенсионер. Понимаешь, в чем дело?
А во Франции пенсионер... Всем известно. Да. Вот, на вас работает 60 тысяч молодых французов, которые до конца своей жизни будут вам оплачивать услуги в OneEgg, только вы должны отбиваться от вот этих марокканцев и ливийцев и прочее, потому что они у вас забирают потенциально.
Забирают, да. Смотри, 1300 орков ушли.
Очень хорошо. У меня даже есть такое видео. И я попрошу всех, кто не выдерживают, как сказать, такие кадры, это на секунду куда-то уйти. И я вам скажу, когда можете возвращаться. Секунду. Это бежит русский солдат, как сказать, пробегает по полю, снимает.
Я вчера показывал это видео, мой дорогой. Да, он бежит, а на земле валяются его товарищи.
А, показывал? Ничего себе. Да, шустрый, да. Какой-то.
Да, шустрый.
Чудное видео.
Кстати, я в дневном эфире рассказывал, что сегодня, если я не ошибаюсь, Рубио заявил, говоря о украино-российской ситуации, что, внимание, количество погибших русских стало превышать количество раненых. Помните, я вам говорил, что нормальная, ну, то есть обычная статистика, это треть погибших и две трети раненых. Но в чем проблема? Их невозможно эвакуировать, вы знаете, из-за дронов. Поэтому 1300 орков. Ну, а потом появится вот эта шмурдыла, которая будет говорить, что они дойдут до Одессы.
Дальше дойдут до Одессы, и сейчас очень приятное заседание, а Путин говорит на вот этой питерской конференции прямо сейчас.
Он говорит сейчас его выступление?
Ну, мне кажется, у него там выступление, разве нет?
Нет, сегодня был разговор, что он лично не приедет и будет по видеосвязи. Он
засал. Хорошо, по видеосвязи. Ну, вот у него выходит куча заявлений, я потом обязательно прочитаю. Вот Петя Степанов мне написал. Эвтов бевакаша, ташиму лайк, ну, наверное. Тодаба тем мефалаим. Ну, наверное. Ну да, спасибо, да. Ставьте лайки, пожалуйста.
Это он написал, здравствуйте, дорогие друзья, ставьте лайки. Не,
ну, добрый вечер. Я, как понимаю, поставьте лайк, спасибо вам большое. А Атем Муфлаим, наверное. Я не знаю, что это. Наверное, вы прекрасны. Зная...
Ну, да, это же его, это его фирменная история. Атем Муфлаим. Петя Степанов, хватит издеваться. Прекрати, гад.
Ты куда-то исчез на секунду.
Кто-кто?
Ты, у тебя связь пропала на секунду.
Бывает, тут иногда мигает свет. Якубова, добрый вечер. Вы договорились заранее, как одеться? Красавчики, ваш дневной стрим дала послушать мужу, очень понравился. Вечерний Кишинев.
Кстати, вот Матвей Юрьевич, я хочу сказать тебе кое-что, вот пока все смотрят. Тебе очень идут костюмы. Вот ты
Хорошо.
должен только в них и ходить. Вот я
Хорошо.
не знаю, как по-другому
Если
сказать.
ты знаешь, твои советы в этом смысле я всегда выполняю.
Да,
Потому
тебе
что
очень идет.
у тебя вкус гораздо лучше, чем у меня. Потому что это наша мама. Понимаешь, в чем дело? Мои родители, вот что было, то и одевали. А если бы наши зрители увидели, как одевается Тамара Михайловна Шенгелия, это, так сказать, грузинский элитный стиль. Просто безукоризненно. Нет, ну как? Ну,
Не, ну я
подтвердишь.
люблю этот грузинский элитный. Ну, есть такое, действительно.
Ну, потому что грузины, они вообще стильные, а девушка, которая еще пожила в Италии, еще до нашего брака, ну так, наверное, она...
Интересно, почему?
Я не знаю. Я не знаю. Это Божий дар, понимаешь? Когда мы с ней ходили, она уговаривала меня что-то такое одеть. Я сопротивлялся, ну, как все мужики, сопротивлялся. В результате она была как конфета, а я не буду говорить, как я выглядел. Наверное, она стыдилась меня в этом смысле, как и в многих других. Ханди, с днем рождения, Володя, желаю вам, это Володя, у которого день рождения, хорошего здоровья и так далее. Вечер добрый из Ужгорода, прекрасный город, Лика Сабу. Помнишь, мы были с тобой в Ужгороде?
Помню, да, помню.
Маленький был, он там героические вещи совершал, он вел машину, будучи совсем маленьким, просто спас нас. Привет, вечерний
Показывай
Харьков.
на камеру,
Нет, ну,
чтобы не нарушали законодательство Украины.
да. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Александр, добрый вечер. Вежливый Виталий Бондарев. Меня всегда радует, как
А
вы
можно
звоните.
рассказать, как один раз мы действительно нарушили? Раз ты сказал, что
Ну, давай,
произошло, но
рассказывай.
мы раскаялись. Мы ехали из Киева в Одессу, и ты меня посадил за руль, но мне сколько там, 14 лет. И мы побежаем к Умани. Умани, да, это правильно, к
Так,
Умани
Умани, да.
побежали. К Умани. Нас останавливают полицейские. Там у тебя не сработал то ли Waze, то ли датчик. Нас остановили, ты позвонил Коломойскому, отпустили, не шучу, нас оштрафовали. Значит, ты отъехал потом сам, опять меня посадил, сказал, ну там что-то не сработало, давай, езжай дальше. И ровно через 20 минут нас снова остановили и оштрафовали. Помнишь?
Да, я в бешенстве был. На горе, помнишь, мы под гору ехали? Там мост.
Я не помню, как мы ехали, но
Нет,
вот
но я могу
мне
тебе
это на
сказать,
всю жизнь
там
запомнилось.
проблема была в том, что неожиданно на вот этой трассе Киев-Одесса, по которой можно ехать как самолет, 800 километров в час, неожиданно был знак 70. И это было еще до реформы полиции, и вот они ловили.
Нет, почему? Или
Да.
да?
Нас первый раз поймали, оштрафовали. А когда ты злой, то вот уже тебя оштрафовали, и ты едешь дальше с бешеной скоростью. Я не знал, что там буквально через 2 километра за горкой другой пункт милиции. Тогда еще милиция была. Короче, но все равно Саша вел машину. Мальчик вел машину, прекрасно водит. Людак пишет, в Италии пакистанец выступил в поддержку браков с 9-летними девочками. На следующий же день Мелони лично распорядилась о его депортации. Кстати, в России хотят уменьшить возраст брачующих. Ну, понятно, нужны...
Ну, если союзники талибы, то куда еще?
Да, кошмар.
Надо
Реклама
соответствовать.
интернет-магазина орехов, сухофруктов и товаров для сна. То есть вот ты ешь орехи, сухофрукты и потом баиньки. Это мне нравится.
Да, интересно, интересно.
Значит так, добрый вечер, Рамадган, с Никополя привет. Реклама «Экодрайв авто», гибридных электрических автомобилей. Потрясающе. Ирина Дмитришина, добрый вечер из Николаева, плюс 25. Значит, жарили шашлык и успели на ваш эфир. Сытые и довольные. А еще была реклама розетки.
Розетка – это магазин, да?
Да. Это интернет-магазин типа...
А, там айфоны продаются, да? Продаются,
там,
да?
Все продается, да. А вот Махонов говорит, а я переключился с канала Матвея Юрьевича на канал Алекса.
Да, так. Потому что Юрий Махонов не любит смотреть YouTube с рекламой, а как всем известно, у меня YouTube идет без рекламы. Вот, такой experience YouTube премиум. И вообще, дорогие зрители, не забудьте поставить лайки, подписаться, по возможности поделиться, и я вам буду еще напоминать. Но мы требуем лайки и подписки, требуем. Будем проверять.
Вот смотри, пишет Вячеслав Адамский. Добрый вечер, душевного эфира. Киев, Березняки, плюс 18, с искренним уважением, Вячеслав. Вот как их не любить? Представляешь? Вот мы с тобой не знаем этих людей. У нас обычно аудитория там 2700. Вот 2700 человек по всему миру где-то приходят на наши эфиры. Любовь Фионова, привет из Вены, плюс 23 вечером, днем плюс 26. Добрый вечер, Матвей Юрьевич, Александр. Хорошо смотрится дуэт. Приветствую всех друзей в чате, рада всех видеть. Вот видишь как. В Швейцарии много людей 100+. Это норма. Их любят и, ну, наверное, лелеют. Некоторые еще ездят на электровелосипедах. Активные и жизнерадостные. Людак пишет. В Крыму прекращена свободная продажа бензина. Deutsche Welle сообщает.
А в России средний мужчина живет там до 45, да?
Нет,
подожди.
Вот, Ирис Колес пишет, в принципе, перевели все правильно с иврита. Молодец, Алекс. Да. Добрый вечер, вы здороваетесь друг с другом. Боже, сколько сообщений, а?
От 67 до 68, а женщины 78-79. Ну, это очень большая разница. Видишь?
Что делать?
Ну, какая... это плохо, это прям плохо.
Какая жизнь?
Ну, потому что бухают у всех ВИЧ.
Смотри,
Елена... говном, ну,
чего? Да, это так. У меня в шкафу висит костюм, пиджак и юбка. Покупала для поездки в головной офис в Базель. С тех пор и висит. В Израиле некуда в таком идти. На работе мы одеваемся удобно, а не дресс-кодово. В этом смысле гениально. Я не понимаю, ну вот американцы, вот их этот стиль, обязательно костюмы. Ну.
Нет, почему?
Нет,
айтишники... Нет, это не везде.
Ну, я понимаю. Вот Людак.
Есть опять. Еще понятие бизнес-кэжуал. Вот пишет Ната Холмс. Алекс, тебе... тоже к лицу костюм, рубашка, если ты оденешь. Я с вами не согласен. Я ненавижу рубашки. Вот с костюмом. Я вот просто отказываюсь это носить. Мне вообще не идет, не нравится. И я люблю как-то смешивать. Вот кто подписан на мой Инстаграм, может увидит, как я это исполняю.
Привет из Германии, Коля Матвеев. Салфилд с вами днем и вечером, вдали от Украины. Ваши эфиры как бальзам. Лайк поставил. Видишь, какие слова? А вот заявление Сикорского. Это важно. Польша. Нам нужно примирение с Украиной на основе правды и будущего сотрудничества. Ну, слава богу, что до них доходит. Татьяна Шабалина. Мой прадед дожил до 110 лет, прабабушка до 106, мама 95.
В мамином... То есть вы проживете до 180. Мне кажется, этот человек.
Вот это да. В мамином селе Черкасская область было много долгожителей. Вот это вот она и есть, этот нулевой пациент. Значит,
Боже,
добрый
до
месяц.
110 все, боже мой.
Я тебе говорю, это ужас. Все настроились пережить Путина, ну и это правильно. Но он 150 собирается, понимаешь, поэтому с ним сложно.
Ну,
Так,
а что он и пациент ноль, откуда мы знаем?
Теперь давай я, значит, оттарабаню, если можно так сказать, украинские новости. И, ребята, там есть очень важная история. Значит, что я вам хочу сказать. Появились регионы захваченные, которые полностью под дроновым контролем украинской армии. Вот давайте...
Уточни, пожалуйста, это типа территории, которые вот как пару месяцев назад почти захватили без участия живых людей?
Да. Нет, их не освободили, они под контролем. То есть люди...
Ну, туда невозможно проникнуть.
Туда невозможно и оттуда невозможно. Вот слушай, я тебе читаю. Вот послушай, пожалуйста, это же с ума можно сойти. Силы специальных операций дроновых взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт, превращенный в логистический хаб. Все. Строительные краны. Значит, украинцы уничтожили установки шахедов, строительные краны, вражескую автомобильную технику и склады имущества в ходе первой такой операции. Значит, то есть просто, чтобы зрители поняли, все, у них нет аэропорта. То есть он есть, но как только там происходит какое-то движение, любое, туда прилетает дрон. Понимаете? Игорь Петровский пишет, неинтересно смотреть. Игорек, дорогой, я во второй части, вы просто не знаете, вы, наверное, человек случайный. Сначала у нас с Алексом идет скучная беседа, а потом во второй части я играю на баяне, а он танцует на столе. Понимаете? Поэтому мы и тем, и этим, мы стараемся, чтобы было разнообразно. Представляешь, то есть, что они делают? Вот как они взяли под контроль вот эту дорогу жизни, понимаешь, да, из которой, ну, теперь вот ты видишь, что происходит в Крыму. Ну, коллапс, вот все. При этом завтра же это не отменится. Это будет, вот они будут держать и держать и держать. И вообще, что там будет в Крыму, я вообще не понимаю. И они стали вот таким вот образом брать участок за участком. Ну, ты понимаешь, Донецкий, ты вдумайся. Они взяли Донецкий аэропорт. Но ведь Донецкий аэропорт, из него же летают самолеты в Москву, ну, летали.
Ну, когда летали?
Ну, летали до начала большой войны.
Ну, собственно, что поменялось?
Ну, поменялось то, что самолеты теперь не летают.
Так они не летают уже несколько лет.
Я понимаю, но сейчас они вообще не могут летать. Ничего. Никакие, ни военные, ни так далее. То есть,
я думал, что и так ничего не летает, не садится, не долетает, не отлетает, не, ну,
Донецк
не надлетает.
Донецк был далеко. Донецк все-таки был далеко. Сейчас он уже недалеко. Что такое? Представляешь, огневой контроль. Ну и вот что им делать? Ну вот что им делать? Киев за три дня.
У меня есть вопрос.
Да.
Вот, может, тебе известна какая-то информация, которая относится к этой новости. Меня это очень порадовало. Я люблю такие продвижения. Украинская баллистика может впервые ударить по Москве уже этим летом. По словам главного конструктора ракет Дениса Штиллермана, жид тоже, все, как только испытания подтвердят надежность новых систем, ракеты начнут применять по реальным целям. Ты к этому позитивнее относишься, чем к «Фламинго»? Потому что я помню, ты очень долго, очень скептически относился.
Я не скептически, я просто хотел увидеть, как она летит и как она бьет. Теперь
ну, летит же.
Теперь она летает и она бьет. Смотри, у нас тут. Вот про баян во второй части было очень хорошо. Чату привет, пишет швец. И я не понимаю, он два сообщения сделал, он что, два доната сделал? Я не понимаю. Миша,
Да, это
ты
очень странно.
Акела промахнулся. Ты как-то вот, я понимаю, что ты крайне состоятельный человек, но так, придерживай себя. Миш Швец, рад тебя видеть.
Не, это один донат мне, другой тебе.
А, я понял. Хорошо. Послушай, ты заметил, что мы уже перестали следить за тем, какие ракеты летают, дроны летают или ракеты летают. Мы просто с ужасом наблюдаем, как горит Россия. Мы ужасаемся, я поясню тебе, мы ужасаемся тем темпом, с которыми Украина, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, наш замечательный, встает с колен. Вот
Ну, темп
Россия.
пока не установился такой, как сказать, стабильный, но он точно устанавливается, это вот безусловно. Но я не с ужасом на это смотрю, я смотрю на
Нет,
это с огромным
это
оптимизмом.
фигурально
Не, я
выражаюсь.
знаю, с ужасом, как исполнять. Это я понимаю фигурально. Но я все-таки оптимист. И я на эти горящие НПЗ и московские элитные ЖК, которые всегда называются в Москве ЖК Найтсбридж. Вот что-то такое.
Да.
Или жилой комплекс Шанзелизе на улице Астошкина.
17 бакинских комиссаров.
Ну, вот что-то такое, да. Ну, или вот это Мосфильмовская, ЖК Мосфильмовская. Ну, это нормальное название. Вот. В принципе, никаких таких плохих новостей из Украины я не слышал по сравнению с тем, что происходит в России. Я говорю, помимо, ну, очевидно, что жертвы мирные жертвы там в Киеве, когда происходят обстрелы или в других городах, это, конечно, трагедия, но когда был вот этот огромный обстрел, как ты сам сказал, они хотели устроить Армагеддон и кинули все, что у них было, а получился Армагеддончик. То есть это очень правильно. То есть, опять же, тренд понятен. Вот, опять же, общий план. Я очень люблю смотреть big picture, вот что происходит в Украине. Поскольку я так детально не знаю, как ты, но очевидно, что ну, стабилизация прекрасная, а то, что происходит в России, темп как ухудшается до невозможности, до ужасания, как ты говоришь, это меня, конечно, радует. Мне это очень нравится.
Просто, чтобы вот эту тему еще раз закрепить, уважаемые зрители. Понимаете, перед нами обычные военные операции, которые называются «окружить врага». То есть армия обычно, помните, это же у нас тоже было, да, в 23-м году, в 24-м году окружали врага, и то они нас окружали, то мы их окружали. Но потом появились эти страшные дроны. Ведь заметьте, по этой дороге жизни не погиб ни один украинский солдат. Их там просто нет. Их нет. Украинских войск там нет. Там
Это
просто
прекрасно.
летает всякий ужас, который
Как комары.
убивает все. И вот это то, что мы с вами читаем про Донецкий аэропорт, ну вдумайтесь, взяли под контроль. Это далеко Донецкий аэропорт. Вы понимаете, что это очень далеко? А Луганск, ты знаешь, я же показывал видео, Луганск под огневым контролем. Ты не видел, я видео показывал, где по улицам летают. Ну, короче, представь себе, Луганск, город. Ходят люди, едут троллейбусы, открыты магазины, молодежь кушает мороженое. А над ними летает украинский дрон, который нам все это показывает.
Какой тип дрона? Типа какой
Нет,
такой
разведчик.
FPV-шный?
Разведчик. Нет, дрон-разведчик.
А, то есть такой, да,
Не,
дешевенький.
никто там, мирные жители, никто их не бомбил, ничего. Просто показывается огневой
Ну,
контроль.
насчет этого ничего не может сделать, это прекрасно.
Ну, понимаете, я скажу тебе так. Я считаю, что вот после показательных взрывов в Санкт-Петербурге Путин должен сдаться.
Ну, вот я, собственно, давай начнем стрим и обсуждение как раз с этой темы, потому что вот сейчас и продолжается вот эта конференция Путина.
Прости, пожалуйста, произнес... Владимир Смолин бросил три чашки. Спасибо вам большое. Так спасибо, я не понял, он выступает? Путин выступает?
Мне искренне неинтересно, выступает ли он живьем или по видеосвязи.
Главное, нет, что мне интересно. Выступает. Мне интересно. Он застал и значит, напишут зрители.
Кто-то подскажет. Главное, вот эта фраза, которую он сказал. Вот 2 года назад мы не могли себе представить, что он такое скажет.
Да.
Послушай, Россия не против евроинтеграции Украины?
Нет, он всегда это говорил с 2014 года. Он совершенно не против. Нет, всегда. Ты просто не знаешь. Ты тогда не интересовался. У него возражения по поводу НАТО. Но он никогда не возражал по поводу вступления остатков Украины, остатков, то, что останется, в европейское сообщество. Это очень странно, но тем не менее это факт. Ну, что играет, то
давай нет. Я тебе прочитаю его заявление, и ты будешь это все комментировать. Ох, какое их количество. Сейчас,
секунду. Ну, все не надо.
Нет, почему надо? Это сейчас, можно сказать, главная тема. Лайв.
Давай.
Так, скоро мы порадуем мировую энергетику новыми договоренностями с Китаем. Прекрасно. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Хорошо, ладно, раз он так считает. Россию в конфликте в Украине интересует реальная ситуация, а не оценка Рубио.
Рубио кусок дерьма, он смеет что-то такое говорить по поводу украинской ситуации.
Вот, хорошо, не в Украине людей ловят на улице как собак, заявил Путин.
А я-то думал, чего женщина бежит, а за ней какие-то мужики, и она кричит, помогите, помогите. Оказывается, это ловят. Давай дальше. Кайф, кайф, я ловлю кайф, давай.
Да, я же тебе говорю, западные спонсоры поставляют большее количество дронов, в том числе дальнего действия, которые некоторые из них, к сожалению, прорываются. Там мало чего соответствует действительности, вот вообще просто придумал. Вот, Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласился Киев. Он про этот Анкоридж не забудет никогда. Никогда.
Никогда. Дух.
Там был дух Анкориджа, да, я забыл.
Дух Анкориджа, да.
Да-да-да. Мы не разу били орешником по Украине в полную силу. Почему экономист это выставил? Ничего интересного. О, самое главное, что у нас есть, это патриотизм и воля российского народа, заявил. Очень. Я, кстати, об этом вам еще расскажу, какая воля народа и рейтинги у российских телевизионных каналов сейчас. Это интересно. Сейчас. Раскрой государственную тайну, говорит Путин. Последний раз мы ударили орешником по сараю, где было удобно посмотреть на результат атаки. Теперь мы знаем, на что он способен. Следующие удары будут разрушительны. Знаешь, во что он превращается?
Ну.
Все-таки как-то он был раньше, как сказать, более эрудированным, а сейчас он вот превращается вот в этом, вот в шиита, вот с этим вот.
И пальцем. Шиита с пальцем, да?
Да, вот как всегда. Уничтожим империалистских сионистов. Вот он такие странные вещи говорит, пацанские. Каким посредником в переговорах могут быть страны ЕС, если они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? хотя бы он назвал Украину страной. Это спасибо. Шрёдер человек, которому можно доверять. Так, мы попросили бы армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они хотят двигаться. А почему они должны его уведомлять вообще? Это очень интересно. Кстати, спасибо Урсуле за помощь, которую она немедленно предоставила Армении. Видишь как?
Да.
Немедленно. Значительную помощь. Все, мне кажется, они уже определились. Я не помню, чтобы Россия так быстро...
Он давно определился.
Ну, я знаю, но это уже, как говорится, nail in the coffin. Вот есть такая американская фраза. Является ли Зеленский законным представителем Украины? Это вопрос для юридического анализа. Вот это уже более эрудированно.
Хитрый, хороший, правильный ответ. Потому что юристы, например, могут сказать, что является, и тогда он будет сидеть...
Да, он, то есть, не назвал его наркоманом и нацистом, вот, и какой-то хунтой. Он сказал, может быть, правильно. Но следующее заявление похуже. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, потому что у них нет хороших перспектив удержать власть.
Ладно. Ну, первая часть верна. То, что Украина не заинтересована в переговорах.
Ну, сейчас да, сейчас да. Вот. Дальше Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением личной встречи и прекращения огня на время переговоров. По его словам, Украина готова к обмену пленными по формуле «всех на всех», возвращению гражданских и детей, а также... прямыми переговорами на нейтральной площадке. Да, видишь, дело идет о перемирии, а не прекращении огня.
Вот передо мной.
Я наверное, это ожидал. Ну вот я это начал... Мы это обсуждали, кажется, 2 месяца назад. Конец войны невыгоден больше. Если можно захватывать территории и... не употреблять, как сказать, не использовать армию, то есть именно людей, как вот эта дорога жизни. В чем смысл? Я не понимаю.
Да.
Периодические дроны, которые будут летать на украинские границы, ну, можно смириться, действительно. Развивать дальше ПВО, это ПВО продавать. Такой израильский опыт. Набираться дальше опыта. Зачем завершать войну?
Я думаю, что именно на фоне вот этих военных успехов, давай называть вещи своими именами,
да.
Зеленский написал вот это письмо, оно сейчас передо мной.
Да,
но он написал это письмо таким образом, дорогие друзья, чтобы оскорбить Путина. Смотрите, Украина не хочет вечной войны, предлагает ее закончить. Зеленский прямо говорит в письме, что война – личный выбор Путина, а не вопрос НАТО, языка или геополитики. Это правда. Но если бы Зеленский хотел мира, он бы не начинал с этой фразы. Потому что это прямо противоречит тому, что говорит Путин. За 26 лет власти Путина отношения Украины и России превратились из торговли и цивильных вопросов в тему удару, потерь и войны. Российские ресурсы сокращаются, денег и политической силы на удержание лояльности россиян будет все меньше. То есть каждая строчка оскорбляет Путина. Ну, вы понимаете, потому что Путин же, так сказать...
Ну, это письмо просто издевательство, да.
Россия несет очень большие потери. За май более 30 тысяч, это правда. Он все правду пишет. Убитых, тяжело раненых, а соотношение российских потерь и украинских 1:5, 1:6. Сейчас уже, кстати, больше. Ну, то есть на одного украинца 5 или 6 россиян. Россия не сможет захватить Донецкую область в этом году. Украина не хочет вечной войны и предлагает ее закончить. Зеленский предлагает личную встречу с Путиным, но не в Москве и не в Киеве, а Швейцария, Турция или страны арабского мира. Предлагаемый формат. Сначала Украина и Россия, потом могут подключиться другие участники, прежде всего Европа и США, как потенциальные гарантии. Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, к обмену пленными по принципу всех на всех. Не бойтесь выйти из войны, вы можете остановить свою войну. Ну, так, это письмо, конечно, обращение открытое, это унижение Путина. Мы показываем тебе, что ты ничто, мы показываем твой крах, и давай приползай и подписывай капитуляцию.
Дух Стамбула тут такой. Предлагаем поговорить.
Да, предлагаем
поговорить. Не Анкариджа, а дух Стамбула.
Да, это, конечно...
Но это прекрасно, если поставить все военные действия как бы на автомат, используя как раз дроны, искусственный интеллект, пусть вот они дальше перекрывают все пути.
Он болен. Вот смотри, его фраза. Даже украинские националисты дома разговаривают по-русски. Украина – русскоязычная страна. Мы сейчас не будем говорить о проценте, кто разговаривает по-украински, по-русски. Это я мог бы вот
это не имеет никакого значения.
Крысе объяснить. Но что он этим хочет сказать? Что если они разговаривают по-русски, то что украинские националисты любят, ну, если предположить это, хотя это не так. Если предположить это, то в смысле они любят Россию и... То есть, или как бы мы их освободим через убийство. То есть, понимаешь, да, вот он, вот этот вот русский мир...
Батьям надо еще освободить, и Хайфу, и Ашдод.
Ну, вот тут вот, если бы мы сели за стол переговоров сейчас, вот две фразы. Если бы мы сели за стол переговоров, я бы сказал Зеленскому, слава богу, что все закончилось. Так тебе предлагаю. Это первая фраза. И дальше так. Вот знаешь, где вранье такое, что просто уписаться можно? Я даже не думаю о возможном новом президентском сроке, но Конституция позволяет мне баллотироваться в 30-м году.
Ну, понятно. А, вот еще заявление Путина. Россия километрами каждый день движется в Запорожской области, поэтому Украина хотела бы остановки боевых действий, сообщил Путин. А вопрос, он в это верит?
Я не знаю, ведь никто не знает, почему он это говорит, ведь ему не задают никакого вопроса.
Понимаешь, просто, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Даже российские СМИ... жалуются на то, что нет продвижения, то, что нужно это как-то решать, какими-то способами, неважно, остановить войну или бросить ядерное оружие на Киев. Ну, хотя бы что-то предлагается, да?
Вот! Вот! Инна написала то, что я хотел сказать. Если ты помнишь, есть такое в Донецкой области знаменитое место шахтерское, называется Горловка.
Да.
Вот оно есть. Она была завоевана вместе со всем вот этой вот, с Донбассом, вот это вот все, да? Вот взяли, завоевали. И вот я тебе читаю. ЗСУ взяли под огневой контроль оккупированную Горловку.
Очень все. Хорошо. Понимаете, мой зритель пишет, не надо Ашдод освобождать, у меня там сын и внуки.
Ашдод освобождать. Обязательно...
Русскоязычный город, они, значит, должны...
Дома, вам конец. Вам... Да.
Но он вам же сказал, Израиль – это русскоязычная страна, он это сказал. Да. Пойдет освобождать. Конечно, прямо на каждую его резиденцию через 20 секунд прилетит огромное количество ракет Джерико, которые сбить невозможно, но окей.
Вот, послушай, это, конечно, самый серьезный вопрос, что с ним происходит. Потому что вот делать заявление по поводу Запорожской области, что является брехней. Ну, то есть как, я считаю, что он болен. Есть второй вариант, что ему подсовывают лживую информацию. А проверить это невозможно, потому что его выступление основано на том, что ему задают вопрос прикормленные люди, Но нету права на второй вопрос уточняющий. Ну, например, вы уверены в том, что вы говорите? Вот тут другие данные, о чем пишут все. Это невозможно, поэтому он просто читает лекцию. Вот так он читает лекцию, и так он будет читать лекцию до своего конца. Понимаешь, в чем дело? Вот неизвестно, почему он так себя ведет, почему он врет, почему он говорит, что украинский фронт трещит по швам. Невозможно.
Он же, надо понять одно. Многие считают, что ему докладывают какую-то чушь, потому что они боятся. Но я не думаю, что Герасимов условно боится. Все-таки Путин, он не Сталин. То есть он не будет расстреливать каких-то своих соратников или коллег, как себе это позволял Сталин. Он, кстати, своих не предает. Поэтому, если бы я был бы Герасимовым, я бы не побоялся сказать. Поэтому я не вижу, как сказать, причины. Может, он... я не думаю, что он не знает, что происходит. Я в это не верю. Я в это не могу поверить. Смотри, что происходит на выборах в Армении. Кто там... Какое там извращение происходит нетрадиционно. Это какие-то дебаты предвыборные. Смотри. Ужасное извращение нетрадиционное. Спайдермен избирается.
А, то есть прямо кандидат.
Да. Спайдермени Анкерт Димаков. Я сайжем каханем. Им Димака увастаем. Вот.
А, он снял, да?
Знаешь что, мне это нравится. Вот демократия.
Политолог Орешкин, сейчас интересное прочитаю. Политолог Орешкин озвучил интересную инфу. В России в месяц рождается 50 тысяч мальчиков. Если в месяц погибает 30 тысяч мужчин, а планируется, как сказал этот Мадьяр, 50 тысяч, то выводы делайте сами. А теперь смотри, вот ему, Путину, говорит корреспондент, журналист, Associated Press, я не могу выговорить это
слово. Associated Press, AP просто говорю.
AP, Джеймс Джордан, говорит Путину: накануне сотни украинских дронов атаковали Россию. Некоторые из них попали в морскую базу Петербурга. Была нарушена работа аэропорта. В России падает экономика, снижаются рейтинги и лично ваши. А ситуация на фронте стала катастрофой. Журналист спросил у Путина, чего он хочет, контролировать весь Донбасс или заключить сделку с Украиной. И Путин, вырезая первую часть, говорит: планы контролировать весь Донбасс и заключить сделку не противоречат друг другу. Российские войска наступают по всей линии фронта и контролируют всю Луганскую область, 85% Донецкой области, 80% Запорожской области. Украинские военные массово бегут с фронта. Слова о своих рейтингах, падении экономики и этих дронах он не прокомментировал.
Знаешь, я думаю, быть военно-политическим аналитиком, наверное, было веселее раньше, когда была какая-то интрига, был какой-то профессионализм,
нет,
приходилось что-то разбирать.
Интрига, когда он...
Сейчас послушал и просто... Вот blatant lie, вот абсолютно ничего не соответствует действительности. Ну вот просто он это сказал. Это как когда Трамп говорит, что мы решительно продвигаемся в переговорах, и вот уже через 2 часа мы все подпишем.
Всем хорошего дня.
Ну вот и что?
будто бы тепленький.
Да, теплый это был.
Питер.
Питер, смотри дальше.
Нахожусь в состоянии легкого бешенства.
Ну и так далее. Это не видеть, это... Российские вузы отчисляют студентов, которые прошли военную подготовку и отказались подписать контракт с Минобороны. Образование в России. Вузы в различных регионах России массово отчисляют студентов военно-учебных центров за отказ подписывать контракт.
Да.
Все заметили еще раз, что у тебя поломанный экран на телефоне.
Жду, когда сынок любящий купит новый телефон. Нет, нет,
ну, послушай. Приедешь, я тебе куплю. Я не, тебя не, возьму не, за ручку, не отведу
так.
В...
Не так. У меня куплена на него гарантия. Знаешь, вот это вот.
А, ты взял Apple Care?
Да, обязательно. Катя настояла, и просто в Украине нету по такой гарантии, нету Apple Care, никто не...
Официальные дилеры разве
нет,
не...
Официальных нет? Дилеров нет. Нет.
Apple как Apple... нет? В Грузии нет. Есть.
В Грузии есть.
Здесь ну, в Грузии, где ВВП всей Грузии как, ну, не знаю, $30. И, тем не менее, есть...
Так, ты можешь
побогаче,
в Гугле набрать авторизованный ремонт Apple в Киеве?
Нет, я сейчас не буду этим заниматься.
Не будешь заниматься, вот так, да. Хорошо.
Так, теперь... Я лучше тебе новый телефон куплю здесь.
Нет, не надо.
А я хочу тебе кое-что показать.
Давай.
Ну, я прочитаю. Это пишет телеграм-канал «Можем объяснить». Кстати, ты уважаешь этот канал?
Да, да, очень хороший канал. Да.
Блокировка Ютуба не спасла телевизор. Рейтинги крупнейших каналов продолжают снижаться, а лидером падения стал НТВ, потерявший треть своей аудитории. Федеральные каналы продолжают терять зрителей, и после окончательной блокировки своего главного конкурента свидетельствуют данные компании Mediascope, которые проанализировали, собственно, эти рейтинги. Вот. «Россия-1» рейтинг снизился на 10%, первый канал 18.2 и НТВ 33%. И дальше пишет Аббас Галямов. Обратите внимание на падающие телевизионные рейтинги. Одно из самых заметных проявлений растущего протестного потенциала – это снижающийся интерес граждан к пропаганде. Надоела ее лживость, ее неадекватность, ее высокомерный тон – не меняющиеся на протяжении десятилетий лица. Это абсолютно правда. Мы же видим на всяких рилсах, и на шортсах, и на тиктоках, как вот эти молодые русские жалуются. Это началось, опять же, с коров. С вот этих коров этой зимой и жестких блокировок. И вот вдруг они проснулись и начали, как сказать... жаловаться на вот этот кошмар, как они любят говорить, или в худшем случае писец, который творится у нас в стране, и вообще почему Путин ничего тут не решает. Вот началось. Сейчас еще вот да. Эти бесконечные удары этими дронами, это, безусловно, ускорит этот процесс. Еще по Питеру, по Москве, где, собственно, все и решается.
Москву держат на закуску. Вот смотри.
Плохо, я думаю, надо побольше.
Нет, ну послушай, по одежке протягивай ножки. Одежки в данном случае количество ракет, дронов и так. Послушай,
не ну, надо... думаешь, а вот мне интересно, они как? Вот производятся Саша, дроны?
Боль сказать. Мы не можем быть...
Я знаю, что не производится такое количество.
Боже. Да нет. Планирует Мадьяр и штаб. Они знают, куда бить. Вот мы же даже не предполагали, что они ударят по Санкт-Петербургу, чтобы унизить Путина.
А почему они раньше, например, не били по этой дороге жизни?
Не было дронов соответствующих.
Как?
Сейчас есть. Нет, вот так.
Как не было?
Ну, не было дронов, сейчас появились. Вот тебе читаю, слушай. Пишет Наталья Яшин, я не знаю ее, обязательно узнаю, очень грамотный, интересный человек. Произошло событие, которое означает победу Украины в этой проклятой войне. Батальон БПЛА «Спалах», «Спалах» — это вспышка, 28-й отдельной механизированной бригады объявил, что взял под полный огневой контроль оккупированный донецкий город Горловка. Каждое транспортное средство, которое въезжает в Горловку, берется под наблюдением, отслеживается, при необходимости нейтрализуется. Так надо понимать полный огневой контроль. Что получается? Формально власть в Горловке у рашистов. Фактически власть перешла в руки операторов украинских дронов. Они решают, кто и что будет делать в Горловке, и ничего с властью наших дронов оккупанты сделать не могут. Видели, как вчера наши дроны хозяйничали в Петербурге? Что уж тут говорить про Горловку. В оккупации сейчас приблизительно 35 городов типа Горловки. Как вы думаете, хватит в ВСУ батальонов БПЛА типа «Спалаха», чтобы помимо своей основной боевой работы заодно взять под огневой контроль каждый оккупированный город? Власть на оккупированной территории переходит к Украине.
Хочу тебе сказать, что это абсолютно новое понятие и сущность, вот как говорится.
Да.
Контролировать город или какой-то участок, там не находясь. Это очень странно, но это хорошо. Очень, очень удобно.
Заголовки России. Да, давай.
В Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение убрать памятник приняли еще в декабре 25 года.
Да.
Вот когда снимают всяческие памятники, ну и в Тбилиси это происходило во многих местах. Я понимаю какую-то Екатерину Великую. Ну вот, например, писатель Михаил Булгаков. Как ты относишься к такому?
Ну, я сегодня днем говорил. Понимаешь, в чем дело? Есть люди столь великие, что им все равно, стоит памятник или его убирают. Я абсолютно понимаю, почему убирают памятники, так или иначе связанные с Россией, с русским языком и так далее, потому что идет война. Виновен в этом Владимир Путин. Но, понимаешь, Булгаков слишком велик, чтобы его характеризовать по языку. Дело в том, что, например, запретить маленькую ночную серенаду Моцарта. Это столь великое произведение Моцарта, что его запрещай, не запрещай, только, вызывает смех. Ну вот они убрали этот памятник, пройдет 10 лет, его поставят обратно. Будет музей Булгакова и так далее. Потому что Булгаков – это киевлянин. Это человек, у которого замешан в этом романе великом Андреевский спуск. Вот этот дом, который там стоит как крепость и так далее. То есть, делается это. Еще раз, категорически не поддерживаю. Понимаю, но не поддерживаю. Памятники, они памятники.
Я, собственно, и спросил. Я понимаю, опять же, памятники каких-то Ленинов и так далее. Сталинов, Катерин, вот этих императоров.
Но... Ты правильно вспомнил. Ты вспомнил большевиков, которые уничтожали Украину. Не Булгаков. Булгаков, например, да? Он не уничтожал Украину. Это просто русскоязычный...
Он был не большевиком вообще.
Нет, Российская журналистика – это кайф. Смотрите, к нам приехала настоящая американка. Она восхитилась церквями. Слышите, она выступила на конференции. Кэндис Оуэнс ее зовут. Запомните. Эй, вы куда? Стойте. Послушайте, как она четко произнесла: «Moscow is a beautiful city». Поняли? Beautiful. А теперь читаю. Смотри на экран. Видишь заголовки? Вот это заголовки. Увидел?
Ну, да, о, вижу.
Нет, ну, чтобы ты понял, да, да. Что это. Внимание, торчи. Приехавшая в Москву американская журналистка восхитилась городом. Следующее. Американская журналистка восхитилась церквями в России. Следующее. Журналистка из США Оуэнс выступит на конференции. Следующее. Журналистка из США заявила, что американцы устали финансировать Украину. Подожди, еще не все. Дай кайфануть, не ломай кайф. Журналистка из США назвала выступление на панели конференции честью. Журналистка из США высоко оценила меры в России по поддержанию семьи. И последнее. Журналистка из США назвала поездку на конференцию прекрасным визитом.
Понимаешь, тебе смешно, я просто неплохо знаю Кэндис Оуэнс, я бы ее зарезал, я бы ее убил, наверное. Отвратительный человек. Она за любые деньги готова призывать к истреблению американских евреев, потому что они все педофилы и Эпштейны, и они спланировали 11 сентября и так далее, и так далее. Я уверен, что она не за большие деньги может сказать, что в России красивые церкви. Да, кстати, Москва очень красивый город, в принципе, она правильно оценила.
Да. Свят Ханенко пишет: «Господин Матвей, ваше право, мы не возражаем, но он был украинофобом и не переваривал украинцев. Это отображено в его творчестве. Это факт. Хотя Бог, ну, как бы Бог с ним, идем дальше эфир. Свят, я хочу тебе ответить.
А это разве правда?
Ну, у него в определенных моментах такое было поверхностное отношение. Я не могу назвать его украинофобом. Послушай меня, Свят. Самое легкое и самое дурацкое, что может быть, это война с памятниками. Дело в том, что, как бы это правильно сказать, чтобы никого не обидеть. Давай скажем так. Убил ли он хоть одного украинца? Этот давно умерший человек. Направил ли он русские войска на Украину? Виновен ли он в этой войне? Говорил ли он, что украинцев надо стереть с лица земли и всех русифицировать? Нет, ничего этого не было. Самое легкое.
Может, это подразумевалось через творчество?
Да, конечно, подразумевалось. Да,
подразумевалось.
Да. Понимаешь, Свят, ты очень умный человек, поэтому я так скажу. Киев должен гордиться, что он причастен к имени Михаила Булгакова. Михаилу Булгакову уже все равно. Он умер в далекие-далекие годы от жутких болезней, написав великие произведения, которые переведены на тысячи языков. Это классик мировой литературы. И дело даже не в «Мастере и Маргарите». А я могу сказать, что я когда открыл журнал и стал читать «Мастер и Маргариту», я в автобусе 72-м вот так вот ездил по кругу. В конце концов меня отвезли в депо, где выгнали из автобуса. И я порядка 2 часов шел домой, сжимая журнал и думая: «Боже, как же это написано? Что же это такое в советское время?» Поэтому надо понимать соразмерность. Понимаешь, в чем дело? Мы пока еще не победили человека, который действительно хочет нашей смерти. Он просто хочет нас всех убить. А мы воюем с памятниками. Ну, можно сказать, конечно, что одно другому не мешает, как говорит Путин. Но мне кажется, мешает. Понимаешь, в чем дело? Поэтому я не согласен. Надо понимать соразмерность. Мы никто по сравнению с Михаилом Булгаковым. И то, что он надыхался, вот это украинское слово, в своем творчестве Украиной, Киевом, Андреевским узвизом, это дорогого стоит. А мы, по сути, что сделали? Знаешь, что сделали? Выгнали его из Украины. Сказали, ты нас недостоин, великой Украины. Так Украина потому и великая, что она септирует все таланты. Я не считаю, что это правильно. Война с памятниками, это, знаешь, это как вишенка на торте. Вот победили Путина, расстреляли, повесили его, всех его приспешников и так далее. Дальше вздохнули и отдали литературоведам и историкам произведения Булгакова, чтобы понять, был ли он врагом Украины. А он был врагом Украины или нет, Свят? Ну скажи честно. Он был врагом Украины? Не заметил. Вот
это не память, это совместное культурное пространство с оккупантами. Ну ладно.
Хорошо.
Ну ты готов к тому, что сейчас вот эти шарии, вот эти все типа, или ультранационалисты украинцы опять будут тебя называть московским агентом, как они любят периодически делать?
Мне абсолютно все равно.
Может даже хорошо, маркетинг. Вот тоже заявление Путина. Только Господь знает, хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра. Это он о том, будет ли президентом в будущем.
Пишет Иван Яковин.
Сдохнет, действительно.
Вообще, если вдуматься, то довольно крипово, что дочь Путина Мария совершенно официально руководит проектом создания эликсира бессмертия или пилюли от старости для своего дряхлеющего и все более безумного отца. При этом он сам для омоложения проводит какие-то ебейшие странные ритуалы. Например, принимает ванны с кровью оленей. Хорошо, если только оленей. С учетом того, что РФ – это самая настоящая феодальная монархия, это все выглядит как сеттинг для какого-то готического фэнтези, где главный злодей затевает войну, чтобы приводить массовые человеческие жертвоприношения демонам ада, обещавшим ему долголетие, а проекту Марии успех.
Малефисента просто.
Да, Малефисента.
Я, кстати, вот у меня есть такая теория, что он любит, он достаточно неуспешно убивает украинских мирных жителей, у него как бы очень плохо получается, просто нету на это оружия. И тем не менее, это ему в войне не помогает. Ну окей, ты обстрелял условный детский сад, и что? Это поможет с какими-то продвижениями? Нет, конечно. И у меня есть такая теория, что он, возможно, сексуально как-то возбуждается от этого. Такое часто, это вот как у многих антисемитов, мужчин, во Франции особенно, они очень любили насиловать сефардок. И когда были погромы, вот это часто, как сказать, displayed.
Показывается.
Себя проявляло вот в этих, да, вот в каких-то сексуальном насилии. И я думаю, что, возможно, он тоже, ну вот, извиняюсь за слово, поддрачивает на вот это все. Возможно.
Я в этом абсолютно...
Я просто не вижу другой причины, опять же, обстрелять... Больницу, действительно, больницу, где, ну, какой-то роддом. И что? Это тебе не поможет. Это никак не поможет в освобождении условного условной Луганской области. Вот я и думаю, что он...
Есть, я хочу тебе сказать, что, конечно, есть объяснение. Вот Виталий Портников, он, например, у него есть такая теория, что, ну, такая точка зрения, что из-за, ну, вот, например, вот эти ракеты, которые предназначены «Циркон». Да. Ты абсолютно прав. Ракета «Циркон», она накрывает квадрат. Это ракета, которая предназначена для уничтожения там лодок, ну, вот такое вот.
Понимаешь? Я не понимаю, что ты имеешь в виду, накрывает квадрат.
Значит, морские ракеты, да, они не точные. Они вот, они имеют, ну, у них нет точности GPS-ной. Понимаешь, да, если она направляется, например, на авианосец, то совершенно не важно, куда она попадет в авианосец. Она должна просто в него попасть. Почему?
Ну, то есть у него точность не на 3 метра, а на 20.
На 20 или даже больше. И в результате это становится чистым террором. То есть Россия стала террористическим государством, потому что, ну вот цирконы, это же свидетельство, это никто. Эти ракеты не используются на Земле. Они не предназначены для этого. Ракета Х-101. Это тоже ракета, у которой разброс 50 метров. Но поскольку ее посылают, это обозначает, что да неважно, куда она попадет. Это чистый террор. Понимаешь, в чем дело? Для чего? Для того, чтобы люди, вот эта мечта Путина, испугались и потребовали у Путина, у Зеленского, чтобы он заключил мир с Россией и сдался.
Нет, он уже знает, что этого не будет.
Послушай, я ж просто тебе сказал...
Я не верю в эти теории, что он не знает, что происходит на фронте, или он ждет экзит, пытается найти какой-то экзит 100%. Вот очередное преступление, условно. Почему условно? Это преступление. Смотрите, в Херсоне. Скорая помощь, и в нее влетает дрон. Это нормально? И выбегает женщина. Пострадало 3 человека. Как неизвестно, никто не погиб. Пострадали 3 медработников. Ну вот, что это разве помогает в продвижении фронта? Нет. Вот я и думаю, что он с Герасимовым сидят в бане и друг друга удовлетворяют, читая вот эти телеграм-каналы. Песков пригласил Зеленского в Россию.
Да.
А нельзя Путина сейчас пригласить в Киев? Вот можно официальное приглашение?
Да. Вот Миша Швец пишет. Смысл в том, что система наведения таких ракет оптимизировано на здоровый кусок железа в море, где вокруг ничего нет и нет помех. Там легко попасть. А в городской застройке куча помех, наведение сбоит. Да. И написано, все-таки какой Саша симпатичный. Хватит про Сашу. Тут есть еще один человек. Подчеркивайте его неизбывную красоту. Можно не только духовно.
Еще в таком пиджаке как?
Да, не
как
только
можно духовно проигнорировать твою красоту?
Но и физическую. А теперь, слушай, это вот твоя тема, ты это любишь, но я не хочу это выносить на передачу в субботу, но потому что, ну, это не про Израиль, это про вот эти миазмы нынешнего левачества, если можно так сказать.
Я хотел сегодня об этом не говорить вообще, видишь?
Мы с тобой разбираемся в психологии, да, вот этих странных людей. Сегодня организация болдерских студентов. Я не очень понимаю, что такое болдерские студенты. Не понимаю.
Ну, если по-английски я прочитаю, то пойму. Но
ну, не могу. Опубликовала обращение «Свободу Мухаммеду Салиману». Террорист, поджегший...
Болдер имеется в виду, наверное, университет Болдер в Колорадо. Да.
Террорист, поджегший в прошлом году группу евреев в Болдере, в обращении представлен героем, а совершенное им убийство героическим поступком. Гору лжи, которые заполнены содержанием обращений, я не буду разбирать. Главное тут что? Авторы этого письма считают, что нас мало убили, то есть не добили. Это студенты, которые живут с нами в одном довольно небольшом городе. А каково еврейским студентам на кампусе, а их родителям? 7 октября нормализовало убийство евреев. Вся мерзость полезла со дна болота. Когда человек машет палестинским флагом и вопит свободу Палестине, не сомневайтесь, в руках у него нацистский флаг со свастикой, и вопит он «убей еврея». И не надо уже их даже разоблачать, доказывать, что они кричат одно, подразумевают другое. Это не другое, это одно и то же. Сколько обращений в поддержку убийцы нужно написать, чтобы общество проснулось? Сколько нужно убить, чтобы оно ужаснулось? Ну, вот такая, такой вот...
Знаешь, не евреи почему-то для себя решили, даже те, которые, как сказать, нормально все-таки относятся к евреям, более лояльно, если можно так сказать, что надо почтить память убитых евреев, все это поддерживать, возить детей в Аушвиц, чтобы они видели вот эти преступления, которые бы... Надо навсегда все это запоминать. Но у них очень резко меняется... меняются их действия, их высказывания, когда евреи переходят... Живые евреи переходят в режим самообороны. То есть евреи не имеют права самообороняться. Их может только кто-то другой защищать, как было у евреев, кстати, и у христиан... В мусульманских странах вот эта джизия, которую они платили за защиту. И на самом деле то же самое в Европе сейчас. То есть, да, геноцид против евреев в 40-х, это было плохо, вот всяческие погромы, и так, но не дай бог еврей попытается обустроить какую-то самооборону. Не дай бог. Это не, вот это недопустимо. То есть... Почтить память убитых евреев допустимо, а защитить, дать живым евреям самим защищаться, это никак не пойдет. Поэтому, знаешь, у меня очень мало... Я перестал верить в концепцию мирных жителей, честно говоря. Я это не понимаю, потому что если ты живешь в демократии, особенно если ты живешь в демократии, ты участвуешь в демократическом процессе, как в Газе, вот они избрали Хамас, вот и получили. Или условные, не знаю, жители Испании, нашей любимой Испании с Педро Санчесом. Ну, они вот это избирали и получают те последствия, за которые голосовали.
Да.
И этих людей надо щадить? Они разве, они что, не причастны к тому, что там происходит? Я не думаю. Это как и россияне, которые голосовали за Путина, голосовали и будут голосовать. Они причастны. Он же не с неба упал, Путин.
Да уж не с неба.
Вот. Поэтому вот эти группировки студентов, которые призывают освобождать террористов, ну, может, их тоже надо цирконом условным. Ударить один раз.
Ну, послушай меня, на них как бы никто не обращает внимания. Это не мейнстрим. Ну, в стране свободы...
Мейнстрим. Зависит от поколения, к сожалению. Помнишь, мы обсуждали ситуацию с Бен-Гвиром и с этими активистами?
В первый день... На вот этой
конференции... Прости, я могу удалиться на 4 минуты.
Сейчас, подожди.
Я уберу себя.
Давай, хорошо. Я увижу тебя. Пишет Маша Слоним про конференцию. Да, тут очень смешно. Я сказал, почему вы хвалите Сашу, а не хвалите меня? Фавидин абсолютно гениально поступил. Он пишет, все-таки какой Матвей Юрьевич великолепный. Гениально лизнул. Просто каждое слово находится на своем месте. Тут еще Лиоза написала, ну а Матвей Юрьевич вне конкуренции. Но нет, вот по по языку, понимаешь, по конструкции фразы. Вот ты, значит, стоишь, и Саша где-то там, неинтересно тебе. А стою я, и ты смотришь на меня, как на Трампа. Такое про Трампа говорят. И ты говоришь, все-таки какой Матвеевич великолеп. Вот в этом созерцание. Слушай, умеешь. Помнишь, прогиб зачтен. И чтобы спать спокойно, пишет Маша Слоним, почитайте отчет Коммерсанта о выступлениях российских консерваторов на ПМФ, которые радостно транслируют в своем телеграм-канале консерватор Дугин. Участники ПМФ призвали к ядерному ответу на главные угрозы России. Известные консерваторы Константин Малафеев, Георгий Филимонов и Александр Дугин представили свое видение пути к спасению. Ключевой тезис господин Малафеев сформулировал почти сразу. Позитивный для России сценарий – скорейшее применение ядерного оружия. Александр Дугин, закрывавший сессию, обнадежил слушателей тем, что некоторые шаги из предложенных его соратниками уже осуществляются властью, ей просто нужно быть смелее. В администрации президента заверил философ только и разговоров, что об идеологии и деверстенизации, то есть ухода от Запада. Все уже забыли эту дурацкую статью. Статья 13 Конституции, запрещающая установление в Российской Федерации государственной идеологии. Ну, ребята, уберите эту статью и живите спокойно. Здесь же никаких... Гениально. Ларри Дрим. Не, Фавидин, ты проиграл. Ларри Дрим, послушай. Это просто гениально. То есть Трамп просто отдыхает. Я уже восхищалась красотой Матвея в дневное время и говорила, мне даже глаза жжет. Ну, в смысле, от красоты. Надо два раза в день? Хорошо. Понимаешь? Она написала, аж очи пыкуть. Ну, то есть, жжет глаза. Вот красота, которую я вот излучаю. Понимаешь? Круче, чем ты. Круче. Инна пишет. Дорогие, шановное панство. Вот видите, украинские обращения. Панство, шановное панство. Ну, как бы по-русски господа, без уважаемые. Очень извиняюсь, сегодня прочитала про то, что на Токмакском направлении ВСУ взяли в плен россиян без людей, только наземными и FPV-дронами. Представляете? Петя Степанов. Начинается. Очень вкусный супчик с рыбкой. Скрытая реклама Елены Рапопорт и ее кулинарных умений. Ты понял, да, Саш? Петя Степанов. Очень вкусный супчик с рыбкой. Скрытая реклама Елены Рапопорт, его мамы, и ее кулинарных умений. Ты видишь как? Он располагает рекламу здесь. Спасибо, мой дорогой, спасибо за донат.
Спасибо. Кстати, Ларри Дрим, все, ей надо, значит, за комплимент дать бесплатную подписку на несколько месяцев, как вознаграждение.
Да. Ну, смотрите, мессенджер Макс. Об этом пишет Леонид Волков. Ну что ж, мессенджера Макс больше нет в App Store.
Убери, пожалуйста, вот это.
А,
раз я вернулся.
Сейчас. Убрал.
Спасибо.
Мы этого требовали, мы за это боролись, писали колонки и письма, проводили встречи. И вот первый результат. Не окончательно еще, могут и откатить. Увы, мы уже видели не раз, как американские технологические компании ведутся на кремлевские шантажи, прогибаются под требования. Еще важно, что на андроиде он будет. И все же давайте порадуемся. Хорошо, ведь и редко бывает, когда случается то, что должно случиться. Messenger Max – инструмент цензуры и принуждения. Это буквально по определению зловредная шпионская программа, которую пользователи принуждают устанавливать. Messenger, который публично гордится тем, что он небезопасный, рекламирует перлюстрацию, кичится цензурой даже на парковке. Такой мессенджер и должен быть удален, не говоря уже о том, что разработан и поддерживается он госкомпаниями. И жаль признаться, что это случилось не автоматически, само собой, а потребовало большой кампании многих людей. Если не откатят, будет очень-очень интересно. Есть ли у Кремля альтернатива, кроме как разблокировать Telegram или WhatsApp? Но он остается на андроиде, понимаете?
Ну, Android более open source, все-таки и Google Store.
Ну, все равно нельзя. Ну и напоследок, Саш, есть такая Вика Самсонова. Это замечательная девушка, которая пишет иронические короткие тексты, просто убийственные, про наши с тобой Патрики. Патрики. Саша часто вспоминает слово Патрики, ну то есть Патриаршие пруды. Слушай, каждое слово, послушай, как написано. Люблю я эти томные летние московские вечера на Патриках. Сидишь с особым выражением лица, обозначающим «мои часы стоят, как обе твои сиськи», и ванильный раф на лавандовом альтернативном молоке без кофеина с 15 дня пьешь до полуночи. Нормально, да? С 15 дня. Дальше. Одну чашку пьешь весь день, да. Внимание. Потом врываешься домой, завариваешь себе доширак, том-ям, хлеба отрезаешь полбуханки, нескафе растворимый в пивной кружке, и сразу лежишь, как белый человек, а не как пафосная фигня. Мне это очень понравилось.
Слава богу, все вот эти губастые, отвратительные дуры уехали из Патриков и переместились, как мне докладывают москвичи, в какие-то другие районы Москвы.
Районы Москвы или они совсем уехали?
Не, переместились в другие районы Москвы, да.
Слушай, есть... последняя тема. Сразу несколько европейских стран обратились к Еврокомиссии, чтобы полностью запретить шенгенские визы для россиян. Угу. Потому что они возмущены, что они греют жопы и бока на европейских курортах. А три страны, Италия, Греция и еще какая-то страна, я не помню, я днем читал, к сожалению, дают многократные визы. Вот почему они... Многократные визы, понимаешь, они перемещаются. Они берут итальянскую, а потом едут это самое. Ты за то, чтобы действительно запретить всем, или хорошие россияне, я, правда, не знаю, как определить, должны ездить?
Ну, определить очень сложно. Наказание – это, как сказать, не очень жестокое. Ну, оно действительно не очень жестокое. Это же не какие-то массированные бомбежки.
Ну как?
Поэтому я считаю, что моя концепция...
Запрещены тебе ездить в Европу. Ничего себе.
Ну, подожди. Вот я считаю, что моя концепция общего наказания, поскольку, опять же, я не верю в то, что народ не имеет ничего общего с преступлениями его государства. Я считаю, что это нормально.
Ну, я тоже.
Я знаю, что есть много хороших русских. Ну, придется поднатужиться чуть-чуть. Бывает. Или может усложнить процесс, как и часто на границе в России проверяют у людей телефоны и так далее, и так далее. Или когда, например, люди в основном из Европы, те, кто ездит в Иран, у них обязательно делают бэкграунд-чеки, у них все очень тщательно проверяют, какие у них связи, что они лайкают и так далее, и так далее. Можно обустроить похожую систему. Вот это правильнее. Таким образом можно отфильтровать так называемых плохих от хороших русских. Я считаю, это адекватно.
Да. Да.
Потому что действительно нормальных людей очень много. Тоже вот с другой стороны. Если Иран может себе такое позволить, вот проверять аппликантов.
Так.
Почему не... Нет, спросить, чей Крым, они скажут, украинский, мы любим Зеленского. Нет. Надо проверить их историю. Бэкграунд-чек сделать несложно.
Ну да, видимо. Хорошо. Слушай, мы полтора часа поработали. И я благодарю...
Опять Путин. Сейчас.
А он много, он там
продолжает. Россия просит Армению как можно скорее провести референдум о своем будущем в ЕС и в ЕАЭС,
да.
Заявил Путин на ПМР.
Завтра да. Пятница.
Завтра пятница. Прости, напоследок, это город Харьков. В Харькове подозреваемый в разбойном нападении сбежал из больницы с гипсами на обеих ногах. На обеих ногах.
Сейчас. Убери песню немедленно.
Да.
Музыку убери.
Смотри, на гипсе. На гипсе.
Не смотри, а. Удрал.
Ну, его задержали в конце концов. Ну, ничего себе. Глава международного направления ФБК Александр Помазуев использовал искусственный интеллект для генерации подозрительного сообщения к юбилею Алексея Навального. То есть с юбилеем, Алексей Навальный, нам всем тебя очень не хватает, скучаем, бла-бла-бла. И внизу, под конец. При необходимости могу предложить альтернативные варианты формулировок для большей платности или эмоциональной выразительности. Ну, ничего страшного, бывает. Мы все поправляем наши тексты, используя искусственный интеллект. Бывает.
То есть проскочило.
Забыл удалить, да, просто скопировал.
Мужик захотел жену филиппинку. Полетел.
Заказал ее онлайн, и ее доставили.
Нет, полетел, встретил ту самую. Она сказала, что выйдет за него с условием, что ее брата родного возьмут с собой в Швейцарию. Взяли, поженились. Брату сняли маленькую квартиру, устроили работать на стройку. Родился сын, потом второй. Мужик стал замечать, что дети на него вообще не похожи. Больше на филиппинцев. Сделал ДНК-тест. Отец не он. Жена призналась, что отец брат. Но это не брат, это ее настоящий муж, которому нужна была работа. Вот это я понимаю.
Ну, выкручиваться. Как вот этот харьковчанин. То есть надо уметь выкручиваться, знаешь?
Абсолютно.
Вот, молодцы.
Дорогие друзья, свободный разговор с Алексом. Катя звонит, которая не подозревает, что у нас так долго идет эфир. Алекс,
спасибо. Она просто не уважает нас,
поэтому... Конечно. Спасибо тебе большое. Спасибо большое вам, дорогие зрители, которые были с нами. Благодарю вас. И завтра пятница в 16 и в 21 час. Мы вас любим, мы вас благодарим. Хорошего вам дня завтрашнего. Ну, ночь, посмотрим, какая будет. И до завтра. Алекс, спасибо тебе большое. Оставайтесь, дорогие друзья, с нашим каналом. И не забывайте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы, в отличие от Владимира Владимировича, не вечны.
И...